Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И, как всегда, программа «Мы вас услышали». В ближайшие 25 минут мы поговорим о нашем нашем финансовой грамотности. Продолжаем вас знакомить с различными нюансами, связанными с нашим кошельком, бюджетом, в наших семьях и в наших жизнях. И вот сегодня я решил поговорить о семейных выплатах. Так я назвал тему, скажем так. Какие выплаты положены нам, семьям, обычным семьям в России. Мы об этом многие и не знаем даже, а оказывается, что-то нам положено. Да, но прежде расскажу вам, друзья, о наших средствах связи. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир у нас, внимание, друзья, телефон поменялся. 8495, временно, правда, 950-61-24. И телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Заходите, там есть кнопочка «Смотреть», «Присоединиться». Также вы можете это сделать и ВКонтакте на нашей странице «Говорит Москва 94.8». Ну а к нам присоединяется по скайпу консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова. Оксан, добрый день.
Добрый день.
Оксан, ну правда, что... есть такая ситуация, существует такая ситуация, что мы о некоторых выплатах даже и не догадываемся, но они нам положены.
В принципе, да, как и налоговые вычеты, не каждый использует их для пополнения своего бюджета в том числе.
Я вот буквально недавно, на днях, выяснил, что есть такая выплата людям, прожившим 50 лет в браке, от 10 до 30 тысяч рублей положено им, это единовременная выплата в качестве подарка, так от государства. Но для того, чтобы ее получить, надо сходить в МФЦ. Она автоматически начисляется, но ее просто так не получишь, а надо прийти и заявить, что вы живы, здоровы, и подтвердить, что вы еще и женаты. НАТО до сих пор.
Да, отчасти многие выплаты, которые полагаются нам как гражданам, предполагают наш поход в МФЦ, либо через портал госуслуги проведение определенных процедур.
Угу. Оксан, а вот выплата от пособия чем отличается?
Ну, пособие это единоразовое, а выплата может носить системный характер.
Ага. Вот в прошлом и позапрошлом году, к сентябрю, например, это было к 1 сентябрю, к Новому году по распоряжению президента выплачивали по 10 тысяч рублей на ребенка до 14 вроде бы лет. Что сегодня есть? Начнем с детей. Какие выплаты сегодня существуют у нас в России для детей?
Ну, начну с самых распространенных, да, то есть, и поделю на две части. Для всех детей и для многодетных семей, потому что для многодетных семей и тоже сделаю некие разделения, потому что в большинстве областей многодетными семьями являются семьи, у которых трое и более детей. Однако есть регионы, которые изначально были многодетными, да, и там от 5 детей идет, так сказать, расчет. Есть несколько, то, что относится на детей, это при любом количестве детей, пособие по беременности и родам, единовременные выплаты при рождении, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет, соответственно, это полагается всем. Туда же попадает и материнский капитал. В принципе, да, то есть по материнскому капиталу что мы имеем? Если у нас один ребенок родился, то, соответственно, государство нам может по достижении 3-летнего возраста и более выделить денежные средства в виде сертификата на 524 500 рублей. Если двое детей, то 693 100 рублей, да, то есть Если на первого ребенка вы получили отдельно, то на второго вы получите 168 тысяч, эквивалент 168 тысяч 600 рублей. Добавились изменения в эту тему. Сейчас могут получать и отцы-одиночки материнский капитал. Да, раньше это было прерогатива больше женщин. Соответственно, с 2022 года отцы-одиночки тоже имеют право на материнский капитал.
Угу. Я хочу объявить сейчас голосование для наших слушателей. Господа, давайте вот ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вы в курсе своих выплат, пособий, и вы их удачно получаете, успешно? Да, 134, 21, 35. Вы знаете, что вам положено, вы знаете, где о себе заявить, и вы знаете, что вам придут эти деньги вовремя, 134, 21, 35. Вы не в курсе того, что у вас есть выплаты, что начислили, то и начислили. Пришло и пришло, нет и нет, вам как-то так. Вы шибко не ждете помощи от государства, 134, 21, 36. И вы не знаете о своих выплатах, о своих пособиях, и не ждете от государства ничего, 134, 21, 37. Код города 495. Проголосуйте, пожалуйста, очень интересно. Так, Оксан, еще такой момент. Для того, чтобы, ну вот есть семья, у нее там малолетние дети. Надо ли для того, чтобы получить выплату, куда-то заявлять об этом? Или все происходит автоматически?
Что-то происходит автоматически. Вот единовременная выплата, которая была в прошлом году, к Новому году, вот о том, что вы говорили, Макс, это происходило автоматически. Ничего заявлять не нужно было. То есть, но есть выплаты, которые требуют определенных процедур. Да, то есть, например, в госуслугах подтвердить или написать заявление, да, соответственно, например, сейчас проговорю ряд из них, да, такие как, вот, например, у многодетных семей есть компенсация за детский сад. Там нужно на госуслугах подать заявление о том, чтобы тебе компенсировали расходы на оплату детского сада. Это до 70%. Например, если у вас трое более детей, то социальные выплаты для школьников тоже положены в виде приобретения школьной формы на каждого ребенка. Соответственно, это тоже нужно ли пойти в МФЦ, либо на госуслугах зарегистрироваться.
Угу.
То есть вот дальше получается, у многодетных семей есть, например, можно получить 450 тысяч на погашение ипотеки. Это тоже нужно сделать через МФЦ.
Многодетная семья – это трое и более детей от одних и тех же родителей.
Да.
Так, 450, можно пойти еще.
Соответственно, есть дополнительно еще у многодетных семей бесплатный проезд на пригородном транспорте. Например, в этом году президент подписал указ, что до 7 лет на пригородном транспорте все дети ездят бесплатно. Да? У многодетных семей есть бесплатные завтраки и обеды в школе. Для многодетных семей бесплатные лекарства для детей до 6 лет. Соответственно, и многодетные дети, многодетные семьи с детьми от 3 лет имеют право один раз в месяц бесплатно посещать музеи, парки, соответственно, тоже такая льгота есть. То есть вот на самом деле льгот маленьких, более крупных, достаточно много. Плюс еще есть региональные льготы, например, область конкретная может делать еще дополнительные выплаты, стимулируя фактически рождаемость на территории области или края.
Виктор вот пишет: добрый день, положены ли выплаты мужчине при условии, что он записан отцом у трех детей от разных мам, и при каких условиях? Дети 19 лет, студент, 17 школьник, а малыш 3 месяца. Могут ли признать многодетным отцом? Никто до сих пор не ответил, ни на портале, ни в МФЦ. Оксан, поможете?
Хороший вопрос, прям очень хороший вопрос.
Ну, многодетным так. Его уже не признают, потому что у него дети от разных жен, женщин.
Да, это первое. Второе, у него уже есть совершеннолетние дети, это второе. То есть, если есть дети, достигшие 18 лет, они являются совершеннолетними. Соответственно, льготы у нас, как правило, применяются до 18 лет. Да? То есть, когда дети становятся самостоятельными и могут иметь, ну, как бы развиваться уже как личность самостоятельно. Угу. Поэтому, скорее всего, нет, чем да.
Ну, а вообще никаких преференций у Виктора у нашего нет, поэтому, Виктор, извините, но вы не попадаете...
Да.
Да. Меня все-таки я еще хочу уточнить еще раз. Я, например, вот живет семья, или там я, или вы. И вот мы, может быть, и не знаем, Оксан, что нам что-то положено. Куда я должен пойти, чтобы выяснить, вот положено мне или нет какая-то выплата пособия? Это в МФЦ мы идем?
В МФЦ можно пойти, можно на госуслугах написать, там можно посмотреть ключевые аспекты. То есть, например, в Москве можно получить даже при двух детях выплаты на возмещение оплаты за детский сад. Да? То есть там есть стоимость определенная, да, максималка на одного ребенка и на второго ребенка 50% от максималки первого. Соответственно, и это не касается только государственных детских учреждений, но и не государственных, если у них есть соответствующая лицензия.
Угу. Давайте остановимся, про детей поговорили, про многодетных поговорили. Остановимся теперь на, значит, на пожилых людях. Помимо того, что у нас есть пенсия, что еще могут ждать пенсионеры от государства? Насколько я понимаю, тут также единовременная выплата, ежемесячные
разовые
выплаты.
Да, бывают разовые выплаты, бывают... Ну, во-первых, бывают надбавки. Например, в Москве мы знаем, что пенсия есть для тех пенсионеров, которые давно живут на территории Москвы. Соответственно, у них повышенная пенсия, у них есть надбавка от, так сказать, мэра. Да, плюс еще были надбавки для стимулирования постановки прививок от ковида пожилым людям выплачивалось, да, и у них был срок, по-моему, февраля текущего года, когда они в течение года должны были поставить две прививки и получить в том числе единоразовую выплату. Плюс еще бывает, ну, естественно, если это касается ветеранов, то ко Дню Победы есть разовые выплаты, которые возникают как в рамках общегосударственной программы, так и есть в рамках муниципалитета или города, или области.
Угу. Окей, для того, чтобы человеку, пенсионеру, также надо куда-то идти, или это все-таки автоматически делается с учетом возраста?
Ну, по факту большинство для них выплачивается автоматически, потому что все основные параметры по ним заведены. Да, есть исключения для специфичных выплат, когда нужно зайти в МФЦ.
Понятно. А есть ли у нас в Москве и вообще в России, существуют ли выплаты на похороны, на погребения?
Хороший вопрос. По-моему, нет.
А вообще, разве? Есть же какая-то сумма специальная, я это знаю прям 100%, что для денежной выплаты и иные услуги именно по погребению. Я вот сейчас могу даже...
Да, есть размер социального пособия на погребение с 1 февраля 2020 года 6124 рубля 86 копеек.
Это для всех категорий или это только для Москвы? Да.
Это для всех категорий.
Окей. Что еще, Оксан, какую еще информацию хотите до нас донести по поводу выплат, пособий и так далее? Я так понимаю, что, например, вот я, мне там 40 с хвостиком, да, дети уже, ребенок вырос, она уже совершеннолетняя, значит, я не герой, я еще пока не пенсионер, я вообще ничего не получаю. У меня вообще никаких...
Вы можете только претендовать на налоговые вычеты, не более чем, да, это факт.
На налоговые...
Ну, потому что... Стимулируется, то есть что стимулируют эти выплаты? По факту увеличение рождаемости на территории страны, да, то есть и помощь, то есть вначале увеличение рождаемости, а потом сопровождение в процессе до совершеннолетия, чтобы детей обеспечивали и государство помогает вырастить это поколение, по факту все. А дальше получается, все выходят за взрослую жизнь, там мы претендуем только на какие-то налоговые вычеты, если они у нас возникают, доходим до пенсии. И там, соответственно, в каких-то разовых форматах, я бы сказала, потому что все льготы, так или иначе, которые связаны с единоразовыми выплатами, носят несистемный характер. Они, как правило, либо форс-мажорные, либо, грубо говоря, приравнены каким-то вспышкам, каким-то нестандартным ситуациям, а так мы можем рассчитывать только на пенсию, по факту так.
Я напомню, друзья, у нас идет голосование 134-21-35. Вы знаете о своих выплатах, прибавках, пособиях, да, и получаете там ежемесячно или какие-то единоразовые раз в год 134-21-35. Вы об этом не интересовались, о выплатах, но что пришло, то пришло. Хорошо, 134-21-36. И вы вообще не знаете о своих выплатах, ничего не ждете от государства. 134-21-37. Код города 495. Проголосуйте, пожалуйста, интересно ваше, вообще ваше знание и ваша точка зрения. Оксан, вернемся к, значит, налоговым вычетам. Расскажите, давайте, мы уже говорили об этом, но еще раз напомним. Значит, мы имеем несколько категорий налогового вычета, верно?
Да, бесспорно. У нас есть на образование, на фитнес, на лекарственные препараты и дорогостоящее лечение, и на ценные бумаги, и на недвижимость. Ну, еще бывают разовые, но ключевые – это вот эти.
А по поводу недвижимости, это выдается один раз за всю жизнь при покупке квартиры. Вы можете получить до
миллиона рублей, то есть вот этот миллион рублей вы можете получить, это раз, и плюс еще ко всему есть вторая льгота, это когда 2400 вы получаете в рамках компенсации, если вы квартиру купили в ипотеку, то соответственно до достижения 2 400 000 государство вам 13% компенсирует из вашего уплаченного подоходного налога. Для этого вам нужно будет подать декларацию, и, соответственно, налоговая ее проверит. Можно сделать электронно, можно по почте, можно нарочно отнести налоговую инспекцию. Собственно говоря, в течение 3 месяца налоговая проверяет, и дальше, соответственно, по реквизитам вам возвращает эти денежные средства на карту.
Понятно. По поводу здоровья, выплаты за здоровье, выплаты за лечение. Здесь какие нюансы и как их оформить,
здесь,
эти выплаты?
15 тысяч рублей могут быть лекарственные препараты, которые вы покупаете, чеки собираете, да, и, соответственно, вот, например, сейчас идет 22-й год, вы собираете чеки, и в январе 23-го года, за 22-й год, вы можете сдать декларацию, где на лекарственные препараты выделен лимит федеральным законом 15 тысяч рублей. Вы на 15 тысяч рублей предоставляете справок и получаете 13% от 15 тысяч рублей, то есть 1950. Но при этом многие лечения носят дорогостоящий характер. Например, роды, например, протезирование и так далее. Да, то есть достаточно серьезная операция, где стоимость, как правило, превышает 100 тысяч рублей. Тогда вы представляете, в рамках этой же статьи налоговых вычет, договор, все причитающиеся уплаченные, включая акт приема-передачи, кассовый чек, если он есть, соответственно, счет, который был, все лицензии этого медицинского учреждения, в копии документов представляете в налоговую инспекцию, и, соответственно, 13% после проверки ваших документов налоговая инспекция вам возвращает на счет.
Вот опять Виктор еще раз пишет: уточните, пожалуйста, у консультанта, ребенок студент очного отделения вуза, точно не является иждивенцем, а членом родительской семьи? Что-то здесь не так. Виктор, а что вы хотите? Вы еще раз, вопрос в чем?
Он может как отец получить, если образование платное, он может подать документы на налоговые вычеты для возмещения расходов, связанных с образованием ребенка. Да, это можно сделать.
Виктор, за обучение, если платное оно, вы можете получить налоговый вычет. Это как делается, Оксана? Это один раз за весь...
декларацию, то есть договор... С ним, с заполняйте декларацию 3НДФЛ. Можно это сделать в налоговом кабинете физического лица. Можно, соответственно, распечатать и заполнить от руки. Можно, соответственно, заполнить от руки, отправить через почту, либо отнести в налоговую инспекцию. 3 способами. Дополнительно прилагаем в копии или в скане документы, связанные с лицензией образовательной, плюс договор на оплату, плюс чеки или выписка со счета об оплате этого обучения, и, соответственно, заявление, куда возвращать денежные средства. В этом комплекте мы предоставляем налоговую инспекцию, она проверяет подлинность, может попросить принести на проверку подлинные документы. Такое бывает, потому что для них важно, чтобы это не было фальсифицированные документы, да, по которым, собственно говоря, из бюджета уйдут деньги. Они видят подлинник, его еще раз снимают, как правило, просят прийти в налоговую инспекцию, и, соответственно, проверка проходит в течение 3 месяца по закону, и дальше, соответственно, на основании вашего заявления, которое приложено к документам о возмещении, на какие реквизиты переводить денежные средства, вам возмещают.
Это один раз за все годы обучения?
Нет, почему? Пока до 24 лет, если 5 лет учится сын или дочь в высшем учебном заведении или специальном учебном заведении, то, соответственно, можно предоставить документы и получить налоговый вычет за каждый год. Угу. Опять же, ключевой аспект в том случае, если вы официально получаете заработную плату, и с нее работодатель платит 13%. Если вы ИПшник, самозанятый, то, соответственно, этот налоговый вычет вы получить не можете.
Андрей пишет, надо ли для налогового вычета подавать справку, 2 НДФЛ?
Смотрите, ситуация выглядит следующим образом. В январе-феврале каждого года работодатель, у которого вы трудитесь, сдает налоговые декларации по всем своим сотрудникам целенаправленно. Поэтому если вы в январе зайдете в налоговый кабинет за предыдущий отчетный период, вы не увидите своей начисленной заработной платы, соответственно, и уплаченных налогов. Но если вы зайдете в апреле, то это срок, когда все работодатели должны предоставить налоговые декларации по своим сотрудникам в налоговую инспекцию, вы увидите у себя уже совокупный доход за прошлый год и плюс уплаченные налоги. Тогда предоставлять документы нет смысла
дублировать.
Да, потому что эти документы уже централизованно предоставлены, сверены, проверены и подтверждены.
Окей. Пенсионер может получить вычет, Роман спрашивает. Пенсионер не работает.
Если не работает, нет.
Только работа. Кто работает, тот может получить.
Кто работающий пенсионер, то да.
Еще такой вопрос. Можно ли получить налоговый вычет при покупке квартиры, если она куплена 2.5 года назад?
Если это первая покупка, можно.
Даже можно, если это 2 года, 3-4 назад, главное собрать документы.
3 года это срок исковой давности, когда вы можете подать декларацию на возмещение вот этого налогового вычета 1 000 000 рублей.
Понятно. А по поводу налогового вычета на спорт, как здесь, вот вы сказали, Оксан, фитнес, какой здесь алгоритм действия именно для получения?
То же самое, договор, лицензию на спортивную деятельность, да, которую мы прилагаем, оплаченный счет, также заполняем декларацию 3 НДФЛ и предоставляем ее в налоговую инспекцию. Налоговая инспекция проверяет документы, как я уже сказала, по тому же алгоритму, может нас пригласить с подлинниками документов, чтобы показать, и, соответственно, на ваши указанные реквизиты переводит денежные средства, как правило, спустя 4 месяца после предоставления декларации, потому что 3 месяца отводится на проверку, и месяц по закону – это на перечисление денежных средств со стороны налоговой инспекции в пользу конкретного физического лица.
Оксан, спасибо большое. Напомню, у нас на связи был консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова. Удачи, спасибо, до встречи на следующей неделе.
Спасибо.
Пока. Да. А у нас, друзья, подводим итог нашего голосования. Был вопрос, вы вообще в курсе о своих каких-то выплатах, о своих пособиях? И вот как распределились проценты, значит, 57% не знают вообще ничего. Вы не знаете, господа, о том, какие выплаты вам положены, какие пособия. 29% вы не в курсе, но ждете какую-то помощь от государства. И 14% вы вообще в курсе всех своих выплат, вы в курсе всех своих пособий, и вы их получаете. Но сами за себя эти цифры и говорят, останавливаю я голосование. Кстати, если вы хотите принять участие в эфире и воспользоваться телефоном прямого эфира, напоминаю, что временно номер поменялся, 8-495-950-61-24, 950-61-24. И 154-й, вы знаете, вот вы написали, что я искажаю информацию про себя. Во-первых, у меня никакого сына студента нет, у меня дочь. Вот, и никаких, как вы написали, шахер-махеров по поводу моего развода или не развода тоже не было. Я официально разведен. У нас новости на радио, говорит Москва.
Мы вас услышали.
12:35 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайшие 25 минут мы поговорим с вами, как это ни странно, но интересно и вкусно, об икре. Вернее, это икра красная и черная, да, насколько я понимаю, любая икра. Дело в том, что, значит, в этом году, как я правильно, опять же, понимаю, во время новой путины, да, нового сезона икры, очень сильно разросся рынок браконьерства в России. Связано ли это со всеми этими санкциями? Уходит ли икра сейчас в другие страны? И что продается на прилавке, мы прямо сейчас и выясним с нашим сегодняшним нашим гостем, директором и основателем рыбной лавки «Капитан Селедкин» Олегом Гагунало. Олег, добрый день.
Добрый день, Макс.
Олег, ну расскажите, во-первых, что происходит на рынке икры? У нас мало ее, много ее, и какая доля браконьерской именно икры?
Вот смотрите, какая ситуация, она из года в год практически одна и та же. Икры много, угу, но икры мало.
Вот такая икры вот, много, да, но да, икры мало.
Икры мало,
как
мало
это, очень как хорошие это объяснить?
Икры хорошего качества. А нарушаются технологии. Угу. На заводах, на маленьких артелях, которые производят икру, плохие технологии, которые не соблюдают там госстандарты, например. Плюс на рынок поступает большое количество икры браконьерской. То есть, чем она отличается от заводской? Люди, которые производят браконьерскую, так будем ее называть, икру, не соблюдают огромное количество норм, нормативов. Во-первых, это все происходит в антисанитарных условиях. Во-вторых, поскольку отсутствуют технологии, консерванты, которые добавляются практически в любую икру, попадают туда, как вот, что называется, бог на душу положит. Сколько человек решил насыпать, сколько ему рассказали, его старший товарищ, допустим, столько он туда, там, 5 ложек или 10 ложек, с горкой, без горки, размешал палочкой, закрыл бачок, соль добавил и, в общем...
Все на авось.
Да, все на авось. Плюс, поскольку если икра производится на заводе, есть температурный режим хранения у икры. Она должна все время находиться при температуре минус 4, минус 6 градусов.
Так.
При этом она не замерзает. Небольшого количества соли и большого количества жира в икре хватает для того, чтобы поддерживать ее в состоянии охлажденном, не замороженном. При этом в ней не развиваются никакие неприятные процессы. Стоит только икре попасть в плюсовую температуру, а это происходит... Когда? Когда не соблюдается температурный режим при перевозке. То есть, допустим, какой-то человек... Сейчас же очень много людей, которые думают, что икра – это легкие деньги.
Угу.
Слетал на Камчатку, договорился с кем-то, посмотрел, кто продает подешевле, купил кубик икры, каким-то образом привез его в другую часть, где икру не добывают, продал и большое количество денег себе в карман, значит, положил. На самом деле все это не так.
Это не так, так.
Да. Люди, которые говорят, что я занимаюсь икрой уже 6, 10, 12 лет, все-таки это не те люди, у которых икру нужно покупать.
Угу.
Икру лучше покупать либо в специализированных магазинах, либо в супермаркетах с репутацией. Потому что есть супермаркеты с плохой репутацией, у которых икра, например, в железных банках перед праздниками в большом количестве стоит на кассовой зоне.
Да,
тоже при плюсовой температуре.
Я однажды так приобрел такую баночку. У меня полбанки было вот этой вот жидкости маслянистой. И где-то там пару десятков вот этих вот икринок плавало вот в этой жидкости. Это было отвратительно.
Это тоже отдельный разговор. Эта жидкость на языке специалистов называется джуз.
Да, джуз.
Он появляется при производстве. Производство икры, икринки лопаются, его не выливают, его фасуют в емкости, и есть умельцы, которые его специально закупают, и у вас есть 10 килограммов хорошей сухой икры, вы добавляете туда литр джуса, и у вас получается 11 килограммов икры.
Это опять
же
обман.
Но 1 килограмм, да, конечно, бутылка этого литрового джуса стоит 100 рублей, а килограмм икры стоит 5 тысяч. Угу. Купили что-то за 100 рублей, продали за 5 тысяч, в общем...
Неплохо заработать. Неплохо заработать. Надо, кстати, да, пометить именно следующую информацию, что икра красная вот сейчас появляется у нас на прилавке и считается новый вот этот новый...
Да-да-да, Путин, новый сезон.
Сезон, да, это с июня по октябрь.
Да.
Вот эти, получается, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 5 месяцев. 5 месяцев как раз можно покупать новую, хорошую, свежую икру.
Да, совершенно верно, потому что потом еще не производители не всю перерабатывают икру, а часть, так, мешочек, в котором находится икра, называется ястык. Вот часть ястыков замораживают.
Зачем?
И для того, ну, во-первых, иногда добыча сильно
превышает потребление
непосредственно в фасованной икре, и производители ее не хотят, они придерживают ее для того, чтобы постепенно размораживать и производить икру.
Ну, новую, в другое новую, время, да, к Новому году, да, например.
Да, если вы видите, что икра произведена в декабре, например, да, это кажется, с одной стороны, с точки зрения неопытного потребителя, что икра, датированная 6-м месяцем, угу, это уже старенькая икра. А икра, которую сделали в декабре, это свежая икра, лучше купить ее. Вот на самом деле нет. Икра, которая произведена в декабре, сделана из замороженного сырья.
Но она же не теряет никакого
качества. Она теряет, она отличается, да, сильно.
Она хуже становится, она менее питательная.
Мало кто умеет
терять свои хорошие свойства.
Из замороженной икры, да, делать качественный продукт.
Восстановить, короче, очень сложно. Олег, у меня такой вопрос. Если сейчас такая большая доля браконьерской икры на рынке, есть ли какие-то способы определить, что это браконьерская икра, а вот это настоящая хорошая икра?
К сожалению, таких способов нет.
Вообще никаких. Ну, даже по упаковке.
Ну, смотрите, как, по... есть косвенный показатель того, что икра браконьерская. Она не продается в хороших магазинах. Ее обычно, как говорят, вот нам на работу привозят икру.
Да.
Приезжает человек,
ну, говорит,
ребят, да, ну зачем же там куда-то
любят
идти в магазин, покупать там по 5, по 7 тысяч за килограмм, а то и по 10 сейчас. Вот у меня есть по 4 тысячи. То есть цена настолько ниже рыночной, она должна настораживать. Угу. К сожалению, опять же, если вам дают, вы покупаете, не знаю, футболку с рук, на которой стоит фирменный логотип, вы понимаете, что такая футболка не может стоить 100 рублей, вы понимаете, что покупаете контрафакт заведомо, да, подлог какой-то. С икрой не у всех есть опыт ежедневного потребления икры, скажем так, и по вкусовым качествам определить икру, просто, ну, подходящую к праздничному столу, к бутерброду от шикарной икры сложно.
Если, ну, вы не, да, знаете,
вкус шикарной икры.
Поэтому здесь
если нужно... не ели, то и начинать не стоит.
Да. И плюс еще вот обращайте внимание на температурный режим хранения. Если икра просто вам привезли, фасовки в какой-то поставили начальнику на стол 150 банок,
и вот по списку сотрудники начинают подходить и по одной баночке брать, класть себе в сумки, в холодильнике. В холодильник уже все не влезает, до вечера она стоит, это будет уже не икра. Это будет либо в этой икре огромное количество консерванта, что и так вредно для здоровья, ужасно, либо в этой икре начнутся процессы, которые тоже микрофлору очень сильно подпортят, то есть она будет портиться.
Угу. Есть ли какое-то, сейчас я быстро спрошу, отличие, потому что когда вот кто-то говорит, ой, у меня привезли хорошую икру с Дальнего Востока или с Камчатки, кто будет брать? Ну, она обычно продается не в банках, а в такой таре прозрачной, ну, там, запаяно, закрыто. Угу. А брать такую икру можно вот в такой таре? Или все-таки лучше брать в железных, конечно, заводских можно, банках?
Лучше, нет, лучше как раз избегать железных заводских банок. У нас по пальцам можно перечитать производителей, которые делают в железных банках качественную икру.
Так.
Если есть возможность, нужно покупать икру в пластике, как раз пластиковый контейнер, но не просто не в железе, а в пластике, а открывать и пробовать ее.
Угу. Но, а опять если же, не подойдет, то что возвращать продавцу?
А вам не нравится тебе? До момента передачи денег попробовать икру. Так должны все продавцы икры это предлагать. Пожалуйста, попробуйте, если вам понравится, возьмите. Чтобы это не было каким-то неприятным сюрпризом, уже когда вы приходите домой, а еще не... Мы же сразу не приходим, не открываем икру, начинаем ее есть. Какому-то празднику, какому-то событию, там, за, ну, день, да, за баночка, два, да? И вот гости собрались за столом, все сели, выпили по рюмке, открыли баночку с икрой, а там катастрофа. Вот и хозяину неудобно, и гостям закусить нечем, поэтому лучше, конечно, покупать икру там, где при вас ее перефасовывают из заводских емкостей, они обычно либо 25 килограммов, либо 12, кубатейнеры называются. При вас продавец ее расфасовывает, показывает, при необходимости, вы настаиваете на том, чтобы вам дали ее попробовать.
Сейчас на многих рынках я вижу, продается икра в таких, ну, тазах, что ли сказать, или какие-то, ну, тазик, да, по-другому я не могу назвать, и прикрыто сверху целлофановой пленкой, и он тебе берет баночку, говорит, вам сколько, вот такую баночку, и перекладывает. Эта икра, которая продается вот таким образом, она, во-первых, она настоящая или нет, ну, мы уже выяснили, это понять невозможно практически, но такую покупать икру можно, мы не знаем, как она хранилась, замороженная она или размороженная.
Смотрите, вот, если не знаете, не покупайте. Всегда
если икра должна храниться... Если я не знаю историю хранения и появления икры в этом магазине...
Вы должны видеть, при вас должен продавец достать икру из холодильника. Обычно у холодильников есть датчики температурные. Угу. То есть, если там стоит температура выше, чем минус 2 градуса, такую икру не стоит покупать.
Угу. Смотрите на условия хранения.
Да, 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 на условия хранения. Естественно, если человек при вас открыл холодильник, его закрыл, там на какое-то время температура повышается, да, перед вами, если покупатель был, и там плюс 4 должны превратиться в минус 2 буквально за 5 минут.
Есть ли какие-то правила, например, могу ли я, это если рынок, нет, если не супермаркет и не специализированный магазин, где мы уже выяснили, что можно брать, не боясь икру, ну, что попадется браконьерская, документы попросить, например. Покажите мне документы на эту икру.
Попросить, конечно, можно, безусловно.
Но не факт, что они будут настоящие.
Нужно знать, что вам покажут.
Какая-то безвыходная, да. Какая-то безвыходная ситуация, лабиринт без выхода.
Ну, нет, но вы же не едете на строительный рынок покупать себе новый телефон или там... не знаю, дорогущую какое-нибудь украшение жене своей на радиорынок, вот где у какого-то дяди Васи, он говорит, возьми, что, дешевле там.
Ну, давай, понятно, да.
Нет. Икру нужно покупать в там, я говорю, хорошие супермаркеты и специализированные магазины. Вот, это точно. Не нужно руководство. Все-таки мы не едим икру. Вот я недавно купил банку тертого сыра. У меня дочка очень любит, ну, как все дети, макароны с пармезаном. Угу. Она простояла день в холодильнике, и я начинаю мешать макароны с
пармезаном.
С пармезаном, получается, что не с пармезаном, а с дорблю, потому что там какие-то вкрапления синие. Оказывается, что свалены такие шарики из натертого сыра, угу, которые внутри покрылись плесенью. Я не знаю, как это произошло, потому что у меня хороший холодильник, в магазине, судя по всему, все было хорошо. Но вот случилось такое. Но банк стоил 300 рублей. Это жалко, конечно, но это 300 рублей, а не 3000.
Ну да.
И вы же не поедете, если вы купили банку за 3000, а потом приедете предъявлять претензии на рынок, вам скажут, не у нас куплено, извините, пожалуйста, это вы, наверное... Угу. Обычно же там ни чеки не выдают, ни...
Ну, да? Сейчас многие магазины печатают, дают информацию, что если вам не понравился продукт или он испорченный, даже без чека придите, мы вам заменим. Поэтому здесь как бы можно не бояться.
Сейчас есть система электронных чеков, да, это,
да,
это хорошо.
Да, это можно вспомнить, да, поднять. Григорий из ПБ пишет, а икру дарить будете? А мы что, Олег, отвечаем?
Икру дарить будем, сейчас мы скажем, конечно же.
Может, да, мы сегодня начать, разыграем, да. Ну, пока, пусть подождут. Но господа, да, если вы хотите получить, что мы получим, Олег, что мы разыграем?
Мы получим баночку черной икры, 50-граммовую.
Ух ты, да. Друзья, баночка черной икры.
От лучшего производителя, который сейчас у нас на территории нашей страны икру выпускает. И
это
лучшее,
кто?
Что можно, это Горка компания.
Это российская?
Это российская.
Ой, да. Вернее, понятно, что российская.
Это
откуда,
российская...
с каких берегов икра?
Это сложно сказать.
А, понятно. Да, мы не знаем, берегов. С каких берегов, но от хорошего...
Это, кстати, если мы перейдем к вопросу
черный производителя,
это же тоже...
Там... Сейчас я скажу. Да. Ждите до конца эфира еще 12 минут. В течение этих 12 минут я задаю вопрос, а вы присылаете ответ в СМС-портал или в Телеграм. Все это я объявлю, так что кто хочет получить банку черной икры, слушайте внимательно дальше наш эфир. По поводу черной, давайте,
да, что по вы хотели черный. Сказать? Если красный... Красная икра, если браконьеры, которые вылавливают рыбу и производят продукт, икру соленую, они несут ответственность за то, что у них незаконный вылов. А вы рискуете только тем, что купили некачественный товар.
Ну, понятное дело, я,
да?
Да, на себя эти риски беру.
Вот. То, с если речь идет о черной икре, то ответственность за покупку браконьерской икры несет еще и покупатель. Потому что осетр занесен, ну, осетровый занесен, ну, да, в Красную книгу. Будь то осетр там или белуга. Причем ответственность не такая, знаете, не то, что вам скажут, ай-яй-яй, как вы
не хорошо поступили.
Сад. Вот смотрите, для примера масштаба. Если вы договоритесь со своим товарищем, приедете или купите, допустим, через интернет, или купите у браконьеров икру там, на рынке, например, да, или просто где-то там по знакомству вам перепадет, и будет доказано, что вы знали, что икра браконьерская, угу, если судья будет особо строг, вынося приговор, вы получите 8 лет лишения свободы, и штраф 2 миллиона рублей.
Какая прелесть. Это масштаб. Это официально прямо
это у нас официально,
может
да, это
завестись официально уголовное дело.
285-я, по-моему, статья, надо будет уточнить.
Но это,
уголовного кодекса. То есть вот масштабы какие.
Ну, понятно, что это легальная продажа аквакультурной черной икры у нас разрешена.
Да, если но... это аквакультура, то есть рыба выращена либо в
ограниченном дикой природе.
Либо в дикой природе, но она получает корм и выращена из малька человека.
Ну да, в садках да, там и так далее.
Либо в системах замкнутого водоснабжения. То все, пожалуйста, на банке должно быть написано «Продукт аквакультуры».
Господа, имейте в виду, при покупке черной икры обращайте внимание на надпись «Аквакультура». Это если осетр выращен не в дикой природе, а в искусственном водоеме или в садках, который расположен, например, в реке. Тогда это все законно. Ну или если это дикая природа, но это именно огороженные специальные такие бассейны, где они, осетры эти, живут. Так что будьте добры, обращайте на это внимание. У черной икры есть какой-то свой срок, ну, вот именно новой путины, или это только нет, красная относится?
Нет, аквакультуры, естественно, в разное время покупают малька, разводят его. Тут все зависит от того, насколько полувозрел он, и тогда и достают. Хотел сказать, просто интересно, еще была история. Да? Мы готовили материал специально с коллегами, тоже журналистами, по браконьерской икре черной. И мы приехали на один из рынок, где, ну, она на всех рынках продается. Это сейчас вот сплошь и рядом. Почему-то это позволяют люди делать. Вот, и когда мы подмигнули продавцу и сказали, что мы хотим купить большую партию, нам нужно на свадьбу, там, для человека, на крупную сумму. Вот, он долго-долго смотрел в глаза, а потом сказал, поклянись, что ты не менты.
Понятно, хорошая шутка.
Да-да-да.
Олег, есть какая цена у черной икры, у настоящей, вот не браконьерская, чтобы не бояться?
Смотрите, опять же, икры много, икра сейчас варьируется от где-то 40 тысяч за килограмм до 150. Качественная икра должна стоить в районе от 80 до 120, вот так.
За говоря. Килограмм?
За килограмм, да.
От 80 тысяч рублей за килограмм?
Да.
Потрясающе.
Потому что вот я уже, только же у меня полтелефона забит, мне присылают образцы икры, я ее раньше покупал от разных заводов-производителей, кто делает, занимается производством черной икры. Потом плюнул на покупку, потому что она вся отправлялась в помойку. У меня в телефоне видео 20, наверное, как я даю коту.
Угу.
Вот, поскольку эту икру есть нельзя, просто на улице голодному коту он нюхает и отворачивается.
Это бездомный говорит о том, что,
черную икру, да.
Что это краш, химоза какая-то.
Да,
смотрите, Виктор спрашивает, дети любят икру лососевых, но только мелкую из нерки. Например, у нее период путины такие же, как и у обычного, июнь-октябрь.
Нерка сейчас идет, вот она началась, она первая поступает, ну, соответственно, нерестится, и икра первая поступает на прилавке. Я думаю, что... Все зависит от того, насколько свежая икра. Вот если вы будете покупать замороженную икру, практически все производители, которые производят икру, делают ее без консервантов замороженную.
Угу.
Вот, и такую икру можно покупать, у нее есть определенный срок годности по разным стандартам от 8 месяцев до...
Угу. До?
До 12.
До 12. Месяцев, да. Господа, давайте, остается буквально 2 минуты, разыграем банку икры черной. Отдайте мне икру-то, Олег, я покажу ее в кадр. Какой вопрос, вы должны дать ответ. Какой процесс в развитии рыбы камбалы удивил бы врача-окулиста? Как называется этот процесс? Какой процесс в развитии рыбы камбалы удивил бы врача-окулиста? Ну, вот она малюсенькая такая, сколько такая баночка стоит?
Такая стоит 5 500 рублей.
Вот это 5 500 рублей, да. Боже да. ты мой, кошмар. 50 грамм в черной икорочке, господа. Итак, какой процесс в развитии рыбы камбалы удивил бы врача-окулиста? Будьте добры, +7 925 88 88 94 8. Телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот. Звоните, пишите. И Галина Дорогина, вот этот процесс, есть у него специальное слово. Вот Танчик П, тоже вот этот процесс, у него есть специальное слово. Есть сейчас также информация, разговоры, что у нас рынок теряет из-за санкций того же самого лосося. Например, норвежский лосось уходит и так далее. Какая-то информация по этому поводу, Олег, есть? Бояться стоит, там, не знаю, закупать свежий лосось самому?
бояться не стоит. Норвежский уходит, это очень хорошо, потому что то качество, которое нам поставляли, было ужасным. У нас был хороший из импортных, это самый лучший, это Чили, и рангом чуть пониже, но тоже неплохой, это Фарерские острова.
Угу.
Вот они подорожали в два раза примерно. От них отказались многие суши-бары, которые делали хорошую качественную продукцию. Все перешли на лосось мурманского, который излишне жирен и не имеет такого нежного вкуса. И поэтому посмотрите вот в меню, как изменились в составе. Дополнительный соус появились, дополнительные какие-то в гарнирах острые, кислые такие нотки, чтобы оттенить жирность излишнюю лосося. Переживать не стоит. Переживать стоит только из-за того, что все это, что мы раньше покупали за рубль, теперь стоит 2 рубля. Стало реально в 2 раза дороже.
Но самому можно закупать отдельно и свежий, да, и самому солить.
Да, свежего нет. Из Чили приходит лосось только в замороженном виде. Но он долго хранится. Поэтому, да, можно и солить, и делать сашими суши.
Понятно. Да. Олег, у нас есть победитель. Это Панк 13, и он правильно назвал этот процесс, это метаморфоза. Да. Он получает банку икры, черной икры, настоящей. Олег Гугунава, директор и основатель рыбной лавки «Капитан Селедкин», был у нас сегодня в гостях. Панк 13, присылайте ваш номер телефона, банка икры ваша. Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва. Сейчас у нас провиант, новости, а дальше продолжим.